Глава восьмая. Через два часа, ровно в шесть, я сидел за столом и изо всех сил колотил по клавишам пишущей машинки с неимоверной быстротой, перепечатывая первые страницы одного из каталогов. По радио, включенному на полную громкость, наяривал джаз-бенд отеля «Портленд». От громыхания радио и стука машинки шум в комнате стоял порядочный. Макнейр сидел у стола Вульфа, опершись локтем о колено и закрыв ладонью лицо. Он сидел на троне Олуха Царя Небесного. Так я называл это кресло после того, как на нем посидел мистер Андерсон, окружной прокурор Уэстчестера, которого мой шеф выставил круглым дураком. Макнейр ждал уже почти час. Сначала на меня обрушился град слов по телефону. Он категорически отказывался отложить визит до шести, потом, вскоре после пяти, заявился собственной персоной и снова полился поток слов, но постепенно он все-таки угомонился, так как ничего иного ему все равно не оставалось, только ждать. Он уже дважды нервно вытаскивал пузырек из кармана и глотал аспирин. Я подал ему воды и предлагал еще принять имевшийся у меня фенацетин, не запросив при этом ни цента. Но вот спиртное он начисто отверг, хотя, по-моему, умеренная доза пришлась бы как раз нельзя кстати. Громыхание радио и пулеметная очередь машинки предназначались для того, чтобы заглушить голоса в холле, когда Вульф провожал нашу гостью от лифта до входной двери и усаживал в такси, вызванное фрицем по телефону с кухни. Слава богу, голосов не было слышно, посему, не переставая барабанить по клавишам, я то и дело поглядывал на дверь. Наконец она открылась, и вошел Вульф. Сразу оценив мизансцену, он подмигнул мне правым глазом, проследовал к своему столу и уселся в кресло, а наш посетитель все не замечал его. Я встал, выключил радио, и в комнате настала тишина. Только тут Макнейр поднял голову, увидел Вульфа, заморгал и вскочил.
«Где же мисс Фрост?»
«Извините, мистер Макнейр, что заставил вас ждать. Мисс Фрост уехала домой».
«Как уехала?»
Глаза Макнейра полезли на лоб.
«Не может этого быть! Жаберл и Фрост были здесь и сказали...»
«Да, были».
Вульф развел руками.
«Умоляю, сэр, успокойтесь. Сегодня здесь какой-то сумасшедший дом. Проявите хоть вы благоразумие. Нет, я не обманываю вас. 10 минут назад я посадил мисс Фрост в такси».
«Как так? Я же был здесь. В этом вот кресле сидел. Вы же знали, что я хочу ее видеть. Что за фокусы?»
«Да, знал. Но я не хотел этого. Не волнуйтесь. Мисс Фрост жива-здорова и, надеюсь, не попадет в аварию. А мне нужно поговорить с вами до того, как вы увидитесь. Считаете это фокусом? Пожалуйста. Но я имею право на это. А как назвать ваши действия? С того самого дня, как погибла Молли Лок, вы даете полиции заведомо ложные показания. Что же вы молчите? Отвечайте, сэр!»
Макнейр явно порывался что-то сказать и не мог, только стоял и глядел на Вульфа. Потом тяжело опустился в кресло, вытащил из кармана платок, помял его и сунул обратно. На лбу у него блестели капельки пота. Наконец он выдавил слабым голосом.
«Не знаю, о чем вы говорите».
«Нет. Знаете?»
Строгий взгляд Вульфа словно пригвоздил Макнейра к месту.
«Я говорю о коробке с отравленными конфетами. Мне известно, откуда мисс Фрост узнала о содержимом коробки. Мне известно, что и вы знали об этом и намеренно скрыли эту важнейшую информацию от полиции. Не стройте из себя идиота, мистер Макнейр. У меня есть письменное заявление, мисс Фрост. У нее не было другого выхода. И если я сообщу полиции все, что мне известно, вас немедленно возьмут под стражу. Но пока я не буду этого делать, так как хочу сполна отработать свой гонорар. И кроме того, после ареста мне до вас уже не добраться. Будем исходить из того, что вы еще сохранили способность рассуждать здраво. Итак, если конфеты отравили вы, рекомендую ничего не говорить и немедленно покинуть мой дом. А уж я приму соответствующие меры. Если же вы этого не делали, то рассказывайте все по порядку, и чтобы никаких уверток.
Вульф уселся поудобнее и буркнул.
Не выношу ультиматумов, даже своих собственных.
Макнейр сидел как пришибленный. Левое плечо его вдруг судорожно дернулось, и пальцы левой руки, лежавшие на подлокотнике, скрючились. Другой рукой он начал расправлять их, но плечо снова свело судорогой, и я увидел, как задергалась мышца у него на шее. Нервы у бедняги совсем сдали. Он глянул на стакан, стоявший на столе у Вульфа, и выдавил, словно прося о величайшем одолжении.
«Нельзя ли немного воды?»
Я взял стакан, наполнил и подал ему. Он и пальцем не шевельнул. Я поставил стакан на место, но он как будто позабыл о нем. Немного погодя, Макнейр пробормотал.
«Мне надо собраться с мыслями. Вроде я все продумал, и вдруг, совершенно неожиданно...»
«Будь вы поумнее», — заметил Вульф, — «давно бы все рассказали, прежде чем обстоятельства заставили».
Макнейр снова достал платок и на этот раз вытер им лицо.
«Куда там поумнее?»
— заговорил он совсем ослабевшим голосом.
«Я последний болван. Господи, ведь всю жизнь себе испортил».
Плечо у него снова дернулось.
«Не надо ничего сообщать в полицию, это бесполезно. Отравленные конфеты не моих рук дело».
«Продолжайте»,
— подбодрил его Вульф.
«Сейчас», — кивнул Макнейр. «Пусть Хелен что-то рассказала вам. Я не виню ее, особенно после того, как вы подловили ее вчера утром. Могу вообразить, что ей пришлось пережить здесь сегодня. Но я и вас ни в чем не виню. Для меня больше нет личных обид. Видите, я даже не спрашиваю, что говорила вам Хелен. Что бы она ни сказала, это правда. Я ее знаю».
Макнейр поднял голову и посмотрел прямо в глаза Вульфу.
«Отравленные конфеты, повторяю, не моих рук дело. В тот день примерно в 12 я поднялся к себе в кабинет, просто чтобы отдохнуть несколько минут от толпы. На столе у меня лежала коробка конфет. Я открыл ее, но пробовать не стал. У меня чертовски разболелась голова. Некоторое время спустя пришла Хелен, и я предложил конфеты ей. Слава богу, она тоже не взяла ни одной, потому что там не было карамели. Когда я снова пошел вниз, коробка оставалась на столе. Там ее, должно быть, и увидела Молли. Она обожала такие проделки».
Он умолк и вытер лоб. Вульф спросил.
«Что вы сделали с оберткой и тесьмой?»
«Ничего этого не было. Коробка была не завернута».
«Кто положил ее вам на стол?»
«Не знаю. До половины 12 ко мне заходило человек 20-30. Интересовались новыми моделями, которые я еще не выставлял в общем зале».
«И все же, как вы полагаете, кто мог подложить коробку?»
«Говорю вам, не знаю».
«Вы не думаете, что кто-нибудь желает вашей смерти?»
«Моей смерти? Нет, исключено. Почему, я и убежден. Коробка предназначалась кому-то другому. Ее оставили у меня на столе по рассеянности. Думаю, нет никаких оснований предполагать...»
«Я пока ничего не предполагаю», —
— перебил его Вульф.
«Может быть, у вас есть основания утверждать, что вы человек недалекий, но не полоумный же и, значит, можете понять элементарные вещи. Вдумайтесь в то, что вы говорите. Вы находите у себя на столе коробку конфет, однако никаких догадок, кто бы это мог сделать, у вас нет. Вы убеждены, что отравленные конфеты предназначались не вам, но кому, не знаете. И вместе с тем вы старательно скрываете от полиции, что видели коробку. Белиберда какая-то! Младенец и тот поднял бы вас на смех!»
Вульф вздохнул.
«Я, пожалуй, выпью пиво, иначе у меня никакого терпения не хватит. Желаете присоединиться?»
Последних слов Макнейр словно и не слышал, но заговорил вдруг гораздо спокойнее.
«Я шотландец, мистер Вульф, и все же признаю, что вел себя как последний болван. Больше того, я слабый человек, а вы, очевидно, знаете, какими упрямыми бывают иногда слабые люди. Временами и я бываю таким».
Он подался вперед. Голос его зазвенел.
«Все, что я только что сказал о коробке конфет, я готов повторять до самой своей смерти».
«Вот как! Ну что ж...»
Вульф внимательно посмотрел на собеседника.
«Не тратьте силы, испытывая мое слабое терпение, ведь вам еще предстоят серьезные неприятности. Как вы этого не понимаете? Я должен в ближайшее время распутать этот клубок, иначе мне придется сообщить все, что я знаю, полиции. Это мой долг перед мистером Крэмером, поскольку я согласился помочь ему. Если вы и в полиции будете нести такой же вздор, там решат, что вы замешаны в преступлении. Вас бросят за решетку, будут допрашивать, может быть, даже кулаки в ход пустят, хотя по отношению к человеку вашего положения это маловероятно. Но в любом случае пострадают ваше доброе имя, работа и пищеварение. При определенной настойчивости полиции вас могут и на электрический стул посадить. Упрямство и глупость — дело, как говорится, личное, но не до такой же степени».
«До такой!»
Странно возразил Макнейр и снова подался вперед.
«Я другое хочу сказать. Я не идиот и знаю, что делаю. Да, я измотан, я попал в беду, но я отдаю себе отчет в своих поступках. Запугали Хелен, чуть ли не силой привезли бедную девушку сюда. Полагаете, я из-за этого к вам пришел? Ошибаетесь. Я все равно бы вам все рассказал. Более того, я ведь, по сути дела, признал, что мой рассказ о злополучной коробке конфет не вполне правдив, и тем не менее. Я мог бы сразу рассказать все откровенно, и мне бы поверили. Но я не хотел, чтобы вы сочли меня круглым дураком. Старался произвести на вас хорошее впечатление, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Дело в том, что я хочу просить вас о большой услуге. Да, я приехал разобраться, что тут с Хелен, но не только для этого. Я прошу вас принять, согласно завещанию, часть моего наследства».
Вообще Вульф удивляться не умеет. Но тут он просто остолбенел. Я тоже остолбенел. Предложение Макнейра смахивало на попытку элементарного подкупа, дабы Вульф спустил дело на тормозах. Я даже испытал уважение к шотландцу и посмотрел на него совсем другим взглядом.
«Я хочу передать вам, — продолжал Макнейр, — небольшую вещь, но это накладывает на вас огромную ответственность. Удивительно, что я вынужден обращаться за помощью именно к вам. 12 лет я прожил в Нью-Йорке и только на днях понял, что у меня нет ни одного близкого человека, которому я мог бы полностью довериться. Нет, конечно, у меня есть друзья, и на них можно положиться в обычных делах. Но вот доверить самое важное — то, что ценнее жизни. Сегодня у моего адвоката я должен был назвать имя такого человека, и я назвал вас. Я вас совсем не знаю и видел-то один единственный раз. Но почему-то мне показалось, что вы именно тот человек. Вчера вечером и сегодня утром я наводил справки и, думаю, не ошибся. В вашем лице я нашел мужественного, умного и абсолютно честного человека. Бумаги надо было оформить именно сегодня, и я осмелился назвать вас.
Макнейр сполз на самый край сиденья, обеими руками ухватился за стол, и я увидел, как снова задергалась мышца у него на шее.
В завещании есть пункт, предусматривающий выплату вам определенной суммы. Вполне приличные деньги. Ателье дает хороший доход, а капиталы я вкладываю очень осмотрительно. Для вас это всего лишь очередная работа. Но для меня... Вы даже не представляете, как это важно, особенно после моей смерти. Боже мой, если бы я был уверен... «Мистер Вульф, если бы я знал, тогда и умереть можно спокойно. Сегодня днем я переделал завещание и вписал ваше имя. Теперь все зависит от вас. Понимаю, я должен был сначала поговорить с вами, но я решил, пусть уже все будет оформлено как следует. Мало ли что». «Конечно, если вы возражаете, тогда все пропало. Пожалуйста, дайте согласие, чтобы я был спокоен. Прошу вас, мистер Вульф».
Плечо у Макнейра затряслось, он еще крепче вцепился в стол.
«А там будь что будет».
«Мистер Макнейр, успокойтесь», — сказал Вульф. «Сами себя заводите, так и до припадка недалеко. Что же, по-вашему, будет? Смерть?»
«Я готов ко всему».
«Вы совсем пали духом», — покачал головой Вульф. «Начинаете заговариваться. При таком состоянии ваши заявления об отравленных конфетах просто не могут приниматься в расчет. Очевидно...»
«Я назвал вас», —
прервал Вульфа Макнейр.
«Вы согласны?»
«Нет уж, позвольте», — возразил Вульф. «Очевидно, вам известно, кто отравил конфеты. И также хорошо известно, что предназначались они для вас. Вы до смерти боитесь, что злоумышленник будет преследовать вас вновь, несмотря на трагическую неудачу первого покушения, и поэтому, возможно, кто-то еще находится в опасности. Но вы и в мыслях не допускаете, что существует человек, способный найти убийцу, и вместо того, чтобы довериться такому человеку, вы хнычете и хвастаетесь своим упрямством. Более того, у вас хватает нахальства предложить мне некую работу, не соизволив объяснить, в чем она заключается, и не называя сумму вознаграждения. Чудовищно! Нет-нет, позвольте мне закончить. Я вот что скажу. Либо все именно так, как я предположил, либо вы и есть убийца, и пытаетесь найти такое изощренное оправдание, что у вас у самого голова кругом идет. Вы спрашиваете, согласен ли я, если вы имеете в виду выполнение неведомого мне поручения за неведомую плату? Отвечаю, ни в коем случае.
Вульф стал наливать себе пиво. Макнейр сидел, все так же вцепившись обеими руками в край стола.
«Ничего, говорите, я не обижусь. Этого следовало ожидать. Я знаю, что вы за человек, так что не удивляюсь. Я вам все объясню, для того и приехал. И все-таки мне было бы спокойнее, если бы вы сейчас сказали... Честное слово, дело абсолютно законное».
«С какой стати?» Вульф явно терял терпение. «К чему эта спешка? У вас еще уйма времени. Раньше 8 я не обедаю. Не бойтесь, здесь вы в безопасности. У меня в кабинете смерть вас не настигнет. Соберитесь с мыслями и рассказывайте все по порядку. Только предупреждаю, мы запишем ваш рассказ, а вы потом поставите подпись».
«Нет», — энергично возразил Макнейр, — «никаких записей. И я не хочу, чтобы этот человек слышал, что я скажу».
«Тогда и я не буду вас слушать».
Вульф показал в мою сторону большим пальцем.
«Это мистер Гудвин, мой помощник. Я ему доверяю так же, как себе. К тому же он в равной мере благоразумен и смел».
Макнейр посмотрел на меня.
«Но он слишком молод, и я его не знаю».
«Как вам угодно», — пожал плечами Вульф. «Уговаривать не буду».
«Знаю, что не будете, но деваться мне некуда. Ладно, только не надо ничего записывать».
«Могу пойти на уступку», — предложил Вульф. «Пусть мистер Гудвин все-таки запишет, а потом мы посмотрим и, если нужно, уничтожим запись».
Макнейр, наконец, отцепился от стола и растерянно поглядел на нас. В другое время я пожалел бы его. Куда ему, да еще в таком состоянии, тягаться с Вульфом? Макнейр уселся поглубже, сложил руки на груди, тут же опустил их, потом схватился за подлокотники кресла и, наконец, заговорил отрывистыми фразами.
«Я должен рассказать о себе, иначе вы мне не поверите. Я ведь столько натворил. Я родился в 1885 году в Кемферте, в Шотландии. Мои родители были людьми небогатыми. В школе я не очень-то успевал, да и здоровьем не отличался. Нет, ничего такого, просто хилый был. В один прекрасный день вообразил, будто у меня способности к рисованию. И когда мне исполнилось 22, я махнул в Париж изучать искусство. Рисовать я любил, много работал. Ничего гениального, конечно, не создал. Так, понемногу марал бумагу, да деньги тратил. Когда отец с матерью умерли, у нас с сестрой уж ничего не осталось. Ну, до этого я еще дойду».
Он умолк и потер пальцами виски.
«Голова прямо раскалывается».
«Успокойтесь», — посоветовал Вульф. «Сейчас все пройдет. Вам давно надо было выговориться перед кем-нибудь».
«Да, но мне не надо было делать то, что я делал. Я и сейчас не могу открыться до конца. Но кое-что скажу. Может, я действительно сошел с ума? Может, просто потерял самообладание? А может, я сейчас потеряю все, что берег с таким трудом все эти мучительные годы? Не знаю. Ничего не знаю. Но у меня нет другого выхода. Я должен передать вам красную шкатулку, и тогда вы все поймете. В Париже у меня было много знакомых. Среди них была и молодая американка Энн Крэндалл. В 1913 году я женился на ней. У нас родилась дочь. Вскоре обеих не стало. Жена умерла при родах в 15-м, 2 апреля. А через 2 года я потерял и дочь».
Макнейр умолк, взглянул на Вульфа и страдальчески воскликнул.
«У вас когда-нибудь была дочь?»
Вульф отрицательно помотал головой. Макнейр продолжал.
«Среди моих знакомых были два брата, Эдвин и Дадли Фросты, американцы, состоятельные люди. Они тоже болтались в основном в Париже. И была еще Калида. Я ее знал всю жизнь, еще в Шотландии. Она тоже увлекалась искусством, но, как и я, мало чего добилась. На ней-то, на Калиде, и женился Эдвин Фрост через несколько месяцев после нашего сен-венчания. Вообще-то все шло к тому, что она выйдет за Дадли, но однажды он напился...»
Макнейр снова умолк и сжал ладонями виски. «Может, фенацетина?» — предложил я.
«Нет, мне помогает аспирин».
Достав пузырек, он вытряхнул две таблетки, кинул их в рот и запил водой. Потом обратился к Вульфу.
«Вы правы. Надо облегчить душу. Слишком долго я мучился угрызениями совести».
«Итак, однажды он напился?»
«Да. Впрочем, это не важно. Так или иначе, Эдвин и Калида поженились. Вскоре после этого Дадли вернулся в Америку, где жил его сын. А жены уже не было, она умерла, тоже при родах лет 6 назад. Потом он снова приехал во Францию, но это, кажется, года через 3 было. Во всяком случае, Америка уже вступила в войну, и Эдвин к этому времени погиб. Служил в авиации, его убили в 16-м. И я уже был не в Париже. В армию меня не взяли по здоровью, деньги все вышли, и я с маленькой дочерью переехал в Испанию. Потом...»
Я оторвал глаза от блокнота. Макнейр согнулся и обеими руками с растопыренными пальцами схватился за живот. По лицу было видно, что забрало его круто.
«Арчи, поддержи его!» — раздалось приказание Вульфа.
Я кинулся к Макнейру, но удержать не успел. Сильнейшая судорога сотрясла его тело и вытолкнула из кресла.
«Господи Иисусе!»
— воскликнул он, упираясь кулаками в стол, чтобы удержаться на ногах.
«Господи!»
— повторил он, шатаясь, потом содрогнулся еще раз и, теряя силы, выговорил.
«Красная шкатулка! Боже, дай мне силы! Одно слово!»
И, издав какой-то утробный стон, повалился на бок. Я было подхватил его, но, видя, что он без сознания, опустил на пол. Потом встал на колени и увидел прямо перед собой ботинки Вульфа. «Вроде дышит», — сказал я. «Впрочем, нет. Кажется, конец».
«Доктора Волнера живо!» — рявкнул Вульф. «И мистера Крэмера тоже! Одну секунду! Дай-ка мне его пузырек!»
Спеша к телефону, я слышал, как Вульф бормотал под нос.
«Да, ошибочка вышла. Именно здесь смерть его и настигла. Какой же я все-таки недоумок!»